Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Добро пожаловать в очередной выпуск замечательной передачи «Гиг-зона». Сегодня с вами в эфире Олег Никитин, Оксана Куропаткина и наш замечательный, удивительный, великолепный гость, лицо которого я едва вижу, к сожалению, Ярослав Косахара. Дорогие друзья, живет-поживает в современном Лондоне обычный славный парень, доктор Джон Хэмиш Уотсон, ветеран боевых действий в Афганистане, усердный врач, немного капельку совсем бабник, но в основном прямолинейный честный англичанин. К счастью или на беду, случилось ему столкнуться в своей жизни с гениальным социопатом, консультирующим детективом Шерлоком Холмсом. О судьбе несчастной Британии, о верности и дружбе, о виртуозах-затворниках, о полиции, героях и злодеях, о маньяках-богачах и святой простоте, о современных реалиях викторианского Лондона, о хай-тек-паранойе и актуальном рыцарстве в сериале «Шерлок» мы сегодня и поведем разговор. Внимание, впереди спойлеры, мы отправляемся в чертоги разума говорить о самой известной неоднозначной адаптации легендарного произведения сэра Артура Конан Дойля. Но сначала, я думаю, что нам стоит познакомиться немножечко поближе с Ярославом Косахара, нашим сегодняшним гостем. Ярослав, тебе
привет
слово.
Привет всем еще
расскажи
раз.
Расскажи про себя все.
Расскажи про себя все. Ну, готовьтесь. Собственно, я работаю в одном концерне «Амедиатека», который занимается сериалами. И вот, что называется, от нашего стола вашему столу.
От вашего нашему замечательному.
Да.
И Камбербэтч там тоже есть.
Да, кстати, он там тоже есть.
Счастливый обладатель вот такой замечательной кружки от «Амедиатеки». Кстати говоря, заходил туда недавно. Но они пересекались. Спасибо огромное.
Вот. И еще, собственно, я являюсь ведущим нашего YouTube-канала о сериалах, который называется Duration или Хронометраж по-русски, кому как удобнее. Вот, собственно, и все, что я себе могу сказать. Смотрю сериалы, знаю непосредственно Шерлока, что было бы логично, и слушаю радио.
Ну, собственно, ты тот человек, который смотрит сериалы и получает за это деньги.
Да, я Ярослав, самый счастливый обладатель идеальной работы. Да, я смотрю сериалы официально. Но хочу предупредить, я не просто смотрю сериалы. Я еще тот плохой человек, кто на самом интересном месте включает вам всем рекламу. Да, можете кидать в меня помидоры.
Ложечка дегтя в дредах меда.
Да, именно так.
Если вы нас только слушаете, то рекомендую вам всем, друзья, включить трансляцию видео, потому что на Ярослава Косахара надо смотреть.
На это нужно видеть, да?
Прям для меня сегодня позитивный такой лучик солнца в этом сером-сером-сером февральском дне.
Соответственно, вопрос о том, как ты познакомился с Шерлоком.
С Шерлоком я познакомился непосредственно на работе. Я просто его смотрел, отсматривал. Я знаю все серии, я знаю очень многие моменты про этот сериал, знаю многие тонкости нашей озвучки, знаю некоторые закулисные, если так можно сказать, тайны этого сериала. Вот. Я такой сегодня, наверное, буду у вас больше технарь, чем философско-рассудительный оппонент.
И это хорошо, на самом деле. Оксана, а какая у нас вообще повестка дня? О чем именно мы говорим в рамках Шерлока?
Ну, в рамках Шерлока, прежде всего, мы говорим о двух вещах, которых успеем. Первое, ты правильно сказал, что это, по крайней мере, самая неоднозначная киноадаптация сэра Артура Конан Дойла, которого я, например, очень сильно люблю. И речь пойдет о том, что это за киноадаптация, как относиться к ней тем, кто нежно любит сэра Конан Дойла. Это первое. А второе, конечно, эта адаптация интересна очень многим образом главного героя, как его сделал Камбербэтч, что у него получилось, что у него не получилось. Почему интроверт, социопат и прочие страшные слова, почему он становится одним из крайне популярных героев, что это все значит для нас. Но для начала, вот Ярослав уже нам сказал, как он познакомился с Шерлоком. Ярослав, я правильно понимаю, что ты прямо с первого сезона знаком?
С первого сезона, первой серии.
Шерлокт.
Да, Шерлокт, да. Я зашерлокился на нем. Вот, с первого сезона, первой серии, непосредственно, как он появился в России, появился в нашей адаптации, вот, я стал его отсматривать. И, наверное, уже со второго сезона я стал его смотреть не просто как работник, а, наверное, как немножечко фанат. наверное.
Хороший вариант перевода, кстати, за Шерлокиница.
Шерлокиница.
В телефоне, да. Я сразу хочу спросить, можем ли сравнивать мы этого Шерлока Холмса с легендарным и, наверное, самым любимым нами всеми все-таки Шерлоке Холмсе, это советском. Шерлоке Холмсе в великолепном исполнении Ливанова. Потому что, как вот мой товарищ хороший, он тоже дико фанатеет от Шерлока Холмса вообще во все времена, то есть начиная от книг и включая в том числе и то, что он просматривает все киноадаптации, которые появляются в мире, американские, там, не знаю, южноамериканские, мексиканские, любые. Ну и, конечно же, любимый его персонаж — это именно советский Шерлок Холмс и в исполнении Кембербэтча. И он заметил такую вещь, что все Ватсоны всегда похожи. То есть вот как в наш советский Ватсон. Я тоже когда-то начал смотреть Шерлока, я думаю, ну вот прям слезали. Только усы убрали, а так вот, ну, прям один в один, вот тот же самый Ватсон.
Усы у него были, но только потом, он их сбрил. Да.
Ну, и, конечно, если брать именно спецвыпуск, который про викторианскую Англию 1895 года, да, и сравнивать ее вот с нашим советским, то это прям, мне кажется, идеальное попадание. Особенно, когда Кембербэтч надевает охотничью шляпку.
Знаешь, Олег, как раз из нежной любви к Василию Ливанову я долгое время категорически не хотела смотреть этот сериал. Я стояла на позиции, что Пастернака не читал, но осуждаю. Я понимала, что это очень странная позиция, но упорно на ней стояла. Мне говорили мои студенты: посмотри. Я игнорировала это. Мне говорили мои друзья: посмотри. Я говорила: зачем? Мне говорили даже мои любимые подростки: ну посмотри. Я говорила: ну нет, ребята, ну зачем? Ну зачем такое издевательство? И полгода назад я, вздыхая, заранее содрогаясь от отвращения, еще не увидев ни одного кадра, подумала, что ну придется. Когда-нибудь по нему обязательно нужно делать передачу. Хошь, не хошь, а надо смотреть. Включила, и как это обычно у меня бывает, я пропала. С первого сезона. Не досматривая серию, я сразу начинала постить в социальных сетях разные фразочки оттуда. Вот. Досмотрев до третьего сезона, я поняла окончательно, что влюбилась. Прежде всего, в само пространство сериала и даже не в самого Камбербэтча, в которого положено влюбляться, а скорее в их парочку. Вот, которая Ватсон и которая Шерлок. Точнее сказать, Джон и Шерлок. И, кстати, я бы, Олег, поспорила насчет того, что все Ватсоны похожи. В какой-то степени так.
Кроме американских. Вот, еще
ну, отношение, может быть, да.
Американские стереотипы немножко странные.
Мне показалось, что наш советский Ватсон, он более...
мягкий.
Ну, во-первых, он мягче, во-вторых, он как-то более упорядочен, что ли, но в принципе, как и Ливанов. Оба играют взрослых людей, которые точно знают место, которое им определило общество, и они с этим местом согласны. Ну, что касается Шерлока,
это конец 19 века все.
Конечно, а конечно. Конечно. Поэтому было бы странно, если бы Шерлока с Ватсоном перенесли в 21 век, они были бы ровно такие же. Мы бы первые этому делу не поверили. Джон, я бы даже сказала, что Джон здесь, ну, скорее не английский джентльмен, вот, а скорее врач, который ищет возможности кого-то спасать и кого-то любить. Советский-то в целом такой же, но он какой-то более спокойный, менее нервный. Может быть, потому что у него более спокойный, упорядоченный друг. Если ваш друг Шерлок в исполнении Камбербэтча, вы станете невротиком.
Ну, вот, знаете, мне кажется, что все-таки главным героем всего, всей вот этой вот эпопеи Шерлок Холмс всегда был Ватсон. И, ну, во-первых, потому что в книгах ведется повествование, конечно, от первого лица всегда. Я Джон, доктор Джон Хэмиш Ватсон. Ну, и вообще, в центре Шерлока, сериала вот этого современного с Камбербэтчем, все-таки, мне кажется, вот герой Фримана, он находится в такой вот оси, через которую всегда все проходит. То есть он такое связующее звено между двумя мирами. Мирами Шерлока, Майкрофта и вообще всей верхушки британской власти, следователей и так далее, всеми психопатами и так далее, и обычным
обществом. С Мориарти во главе.
Ну, и с сестрой Шерлока Холмса, конечно. Вот вам спойлер еще один, дорогие друзья. Ярослав, ты, пока мы не зашли слишком далеко в эти философские рассуждения по поводу того, кто же настоящий герой здесь, а настоящий герой, конечно, обычный гражданин. Расскажи, пожалуйста, какие же интересные факты из подноготной сериала ты нам
принес? Собственно, возвращаясь к первому сезону, я хочу сказать, что первый сезон изначально был задуман как одна большая серия в 60 минут. На этом телеканал BBC хотел остановиться, они хотели выпустить один 60-минутный Special, наверное, так его можно назвать. Вот. После этого руководство BBC приняло решение, что давайте мы его разделим на 3 серии и организуем из-за этого вообще мини-сериал. То есть, если сейчас вот мы окунемся в понятие, Шерлок не является обычным сериалом в понятии, в общем, как мы привыкли это понимать. Это мини-сериал. У мини-сериалов есть своя немножечко структура, есть свои как бы понятия, свое поле деятельности. Мини-сериал чем отличается? Что в одной серии, во-первых, хронометраж очень большой, это, как правило, за 60 минут, то есть 90 минут, 80 минут, вот, и в одну серию они укладывают полностью одну от начала до конца рассказанную историю, то есть вот в этом примере это значит одну полностью рассказанную книгу, угу, да, или историю. С Шерлоком решили поступить так, сделать из него мини-сериал, сколько сейчас, по-моему, 15 выпусков, да, на сегодняшний момент, скорее всего, 15 серий Шерлока существует, это размазано на 4 сезона, плюс один спешл про безобразную невесту, угу. Безобразная, как она называется?
Ну, да-да-да. Угу.
Собственно, 15 серий для сериала — это безумно мало. Для мини-сериала это вот уже как раз то количество, которое вот необходимо. Вот. Решили сделать мини-сериал, и как показала практика, воспринялся мини-сериал намного лучше зрителями. Особенно в Великобритании, где первые серии первых сезонов побивали очень крутые рекорды по просмотрам. В частности, mm-hmm. рейтинг IMDb показывал, что серии выходят за число рейтинга 9. Это вот, ну, как бы для сравнения, для зрителей, кто не понимает, что значит рейтинг IMDb, число 9 присуще, например, фильму «Крестный отец», или «Зеленые мили», или «Побегу из Шоушенка». Mm-hmm. То есть это рейтинговые, кассовые фильмы, которые вот если показать на большом экране, зритель на них 100% пойдет.
Но Кэмбербэтч еще звание сэра не дали, да?
Нет, единственное, как бы, что ему дали, это, по-моему, после показа 3-й серии 3-го сезона он выиграл Эмми, лучшая мужская роль. Это была единственная, по-моему, его награда за этот сериал. То есть, что как бы для него, извини, что перебил, конечно, что для него, как для актера, наверное, это все-таки минус. То есть он должен был получить, наверное, еще, может быть, за первую серию первого сезона. Возможно, за первую серию второго сезона. Вот. Но говорят, что рейтинги пошли вниз, особенно после 3-го сезона, и после вот этой пресловутой истории, связанной в России со сливом видео раньше официального релиза. Вот. Но вот к концу 3-го сезона Камбербэтч получает Эмми свою статуэтку за лучшую мужскую роль.
Небольшую сделаем такую паузу, отвлечемся на комментарии наших зрителей. Дорогие друзья, не забывайте, пожалуйста, писать свои комментарии. Мы их, конечно, читаем и стараемся обязательно озвучивать в эфире. Артем, извините, Вася Полевой пишет: крутые дреды нашему гостю. Спасибо большое. Сериал тоже, кстати, крутой. Интересно, кстати, увидеть однажды ямайского Шерлока Холмса, то есть с дредами.
Японский уже есть.
Ну, это само собой.
Вы видели сериал «Шерлок», где женщины играют? Да, вот этот вот.
Нет, не видели.
Не смотрите, уважаемые зрители и уважаемые ведущие. Не смотрите. Там играет прекрасная Люси Лоу, она замечательно справляет свои роли, но это уже не «Шерлок», это уже, грубо говоря, просто бренд от «Шерлока». Угу. Вот, мы берем, типа, любое там «У меня пропала кошка, давайте ее срочно найдем». Вот, и мы, две девочки, ищут кошку. Ну, вот на этом все.
Очень интересный комментарий, довольно долгий, я сейчас его зачитаю быстренько. Каждый рассказывает свое, чтобы... Виктория Заборовская пишет. Каждый рассказывает свое, чтобы мы не говорили или хотели, а жизнь диктует свои решения. Но есть все-таки такие родители, которые прикладывают свои обязанности на старших детей, по-разному относятся к детям. Младшенькие лучше, тем самым вызывая ревность и зависть. И там дальше еще идет комментарий, и он мне показал, что он не связан с сериалом, потом я понял, что он напрямую связан с семьей Шерлоком. История про Майкрофта, про среднего
сына. Я тоже сразу про это подумала.
И про злобную сестру, которая, на самом деле, появляется вот в 4-м сезоне, и никто не любит 4-й сезон, как я понял. Кроме, видимо, меня.
Олег, ты не одинок, я тоже втайне его люблю. Хотя отдельно, для меня отдельное повествование — это первые 3 сезона, а 4-й сезон, он у меня вызывает вопросы, но такого отвращения, как у всех, он у меня не вызывает, честно.
Мне понравилось то, что я смог предсказать многие события сюжета, наконец-то.
Что там было не стекло.
Да, это было
элементарно. Извините за спойлер, ребят, если кто-то не смотрел.
Ну и последний комментарий. Артем Босс пишет: какова роль Джеймса Мориарти в сериале? Человек, видимо, не смотрел. И, кстати говоря, вот если Шерлок Холмс... Мне лично Камбербэтч не нравится. Он мне нравится как личность, да, но вот как он сыграл Шерлока, я в первом сезоне меня очень сильно раздражал. Все эти ужимки, переигрывания какие-то меня не бесили. Потом я к этому привык, потом стало приятно смотреть. Ватсон, который абсолютно совершенно уникальный для меня, с вот его странными такими такими вот движениями, характерными для ветерана боевых действий, да, то есть человека немножко нервозного. Но Мориарти — это мой вот прям любимчик. Я когда увидел этого Мориарти... Причем самое интересное было, что я успел посмотреть несколько спойлеров, я увидел, как выглядит Мориарти, но когда он появился в сериале в первый раз как молодой человек Молли Хупер, я его вообще не узнал. Я его не признал совершенно. И вот когда он появляется наконец-то в роли Мориарти, я понимаю, что да, вот это потрясающий Мориарти. Не этот мерзкий горбун из советского, ну, как его сделали до этого персонажа в советском кинематографе, а утонченный, настоящий психопат, маньяк, именно такой, какой он должен быть в 21 веке, вызывать то самое отвращение, которое больше привлекательное отвращение, то есть приятно получать негативные эмоции от этого человека, чем получить от него какие-то позитивные эмоции.
И если позволишь, ставлю небольшой коммент на эту тему. Руководство BBC специально идеализировало, это сейчас, наверное, популярное или, не знаю, непопулярное слово, когда говорят, что плохое идеализировать — это плохо. Они его специально сделали хорошим красавцем, вычерненным, с выточенной техникой речи, вот этих все ужимок и прочее. Это было сделано специально, и более того, Мориарти попал в топ-250 самых гениальных злодеев, ну, как вот это, самый плохой список, да, самый хороший список самых плохих людей. Вот, он в него попадает как злодей, который запоминается, бросается в глаза сразу, и которого прям хочется повесить себе на стенку фотографию.
Ярослав, какие-нибудь еще интересные факты о сериале?
Например, про серию с собакой Баскервилли. Эта серия считается самой популяризированной в мире. Эта книга является самой продаваемой среди книг о Шерлоке Холмсе. Эту историю снимали больше всего раз. И режиссер очень боялся повторения «Мать учения». Ему хотелось привнести какую-то свою фишку. Вот. И вот из-за этой фишки они снимали эту серию больше месяца. Для сериала, я хочу сказать, это довольно-таки большой, большой временной отрезок. То есть за месяц можно снять серии 4 в легкую. Они снимали более месяца одну вот эту серию про собаку Баскервилли.
Ну и этот эпизод гончий, да, по-моему, Баскервилли, они с Хаунсом Баскервилли.
Да, вот.
Я не очень понял, что я смотрю, да, Шерлок Холмс или Черное зеркало в этот момент.
Что-то похожее, это правда.
Мне кажется, даже были такие прям омадж такой вот этот.
Вот, и как сказал режиссер, ему свои постановкой своей идеи удалось создать некое новое видение этой серии. Ну, не будем далеко ходить, «Чертоги разума», о них знают наслышаны многие, как бы все, кто знаком с сериалом. То есть я считаю, что это определенная фишка сериала. Этой серии. Может быть, вы не согласны.
А «Чертоги разума» раз появляются в гончих, да? Мне казалось, они немножко пораньше появляются,
да? «Чертоги разума». Очень может быть, я смотрел все подряд залпом, может быть, я перепутал. Не помню.
Скажи. Я бы к этому хотела еще добавить по поводу самой популярной экранизации и самого популярного произведения, что интерес к сэру Артуру вырос существенно после показа сериала «Шерлок». Как говорится, шах и мат всем тем, кто ругает «Шерлока» за то, что это какая-то не та киноадаптация. Прежде всего, шах и мат мне в моем изначальном состоянии. Я была удивлена, когда посмотрела на рейтинги продаж, что во время первого сезона они существенно очень сильно подскочили. То есть люди захотели обратиться к первоисточнику. И мне кажется, что это очень хорошо. То есть это означает, что киноадаптация, что называется, зашла. И еще мне понравилась история, как шоураннеры, два создателя самой идеи, пришли к тому, что необходимо это сделать. У них, у двух уже был опыт адаптации киноклассики и Чарльза Диккенсона и Стивенсона. И тут они встретились в поезде и подумали о том, что хорошо бы прекрасного Шерлока перенести в наш мир, вырвать его, как они говорят, из викторианских оков и посадить в наш реальный мир, потому что Шерлок такой же вечный, как и шекспировские герои. Но это уже я добавляю. И они решили поэкспериментировать. Ну, то есть, по факту, они захотели, скажем так, оживить сэра Артура и сделать его персонажа актуальным. И для меня еще было удивительно, что они, опираясь на весь предыдущий опыт, особо обратили внимание на киноадаптации, такие достаточно вольные, 30-40-х годов. Угу. Вот это, как говорится, совсем неожиданно было. Ну, то есть честно говоря, когда я смотрела, ну, в силу, наверное, своего кинематографического невежества, я бы, как говорится, даже и не подумала, что возможно такое. Ну, то есть, в общем, на самом деле никаких серьезных отходов, получается, нету. Есть попытка рассказать вечную историю на современном языке.
Конечно, и переработка великолепна. Потому что тот труд, который проделывали сценаристы, именно с тем, чтобы взять вот этот вот Шерлок Холмса и доктор Ватсона, этих утонченных героев и джентльменов, занести их в современную Англию, посмотреть, как они будут работать здесь.
Да, и добавить им в руки мобильные телефоны со звонком.
Вот это вот самое интересное, да, как именно с техникой новой обращается Шерлок Холмс. То есть, если бы у того Шерлок Холмса была такая техника, ну, конечно, он злобы искоренял еще быстрее, наверное. Но самое интересное, что добавлено в сериал, это неоднозначные эмоции героев. То есть, если у Артура Конан Дойля они все-таки такие достаточно двухмерные находятся...
И прямо, и конкретно описанные.
Да. То в сериале «Шерлок» у нас персонажи становятся абсолютно непредсказуемыми, неожиданными и ведут себя как современный человек, да, в котором бушует просто огромное количество страстей. И вот с этим тоже нужно уживаться.
А вот такой вопрос, извини, что перебиваю. Если бы, допустим, стереть название «Шерлок», смотря на картинку, ты бы понял, что это сериал про Шерлока Холмса? Ты не подумал бы, что это сериал из серии «Ганнибал», не знаю, что это сериал там «Моя полицейская академия», то есть, ну, как бы все что вот угодно из этой серии.
Мне кажется,
мы стираем имена и стираем...
Но это же узнаваемый сам по себе сюжет, что есть как бы сыщик, точнее, человек, который что-то расследует, его верный помощник, который ничего не расследует. Это, кстати, меня всегда дико раздражало в книгах, потому что... Большая часть рассказов Конан Дойля идет в таком ключе, что Ватсон там узнает какие-то странные подробности, ведет расследование, пытается пыжиться, там что-то находит, какие-то улики, Шерлок уходит куда-то гулять, возвращается, говорит, преступник вот этот человек, да, вот улики.
В итоге Ватсон просто писарь.
И постоянно ругает Ватсона за то, что он там не досмотрел, тут не досмотрел. Вот на этом моменте мне было очень сильно обидно за Ватсона.
Да, и обидно очень читателю, который даже не смог бы сам тоже свести все одно к одному, ему приходится дожидаться, когда придет Шерлок, и неожиданно принесет вот такого Магагита. Типа, ага, вот грязный сапог такого-то велосипедиста, я его нашел там.
И у сэра Артура Шерлок тоже тип, прямо скажем, с крайне тяжелым характером, о чем нам с английской прямолинейностью говорится совершенно определенно. Другое дело, что сначала, когда я это смотрела, меня смутило то, как сейчас в 21 веке передали этот характер. То есть в 19 веке это взрослый человек. Понятно, что человек общества не любящий. Этому угрюмому скептику была противна людская слава, говорит нам прямо Конан Дойл. Здесь мы видим скорее, ну, на мой взгляд, такого психологического подростка, несомненно гениального, с той же степени социопатии, но еще и... с определенной претензией. То есть у Шерлока есть, у Шерлока Конан Дойловского есть внутренняя устойчивость, вот о чем я уже и сказала, как она есть у Василия Ливанова. То есть это человек, который твердо знает свое место в жизни, который подвержен приступам скуки, если у него нет дела, но при этом он знает, чем он занимается и зачем. У него есть цель, о которой он прямо говорит. И он джентльмен. Шерлок 21 века, человек неустойчивый, человек с подростковыми комплексами и человек, который точно так же, как Мориарти, постоянно говорит, что ему скучно. Тяжко и скучно.
Наш советский Шерлок тоже говорит, что ему скучно. Самый совершенный в мире мозг ржавеет без дела, Ватсон.
Да, но он это говорит, как тебе сказать, поскольку гениальный мозг переживает простой.
Я думаю, что здесь вполне понятные причины, потому что у его Артура Конан Дойля и у героя Кэмбербэтча Шерлок показан без купюр и с теми определенными негативными пристрастиями, которые изначально вообще Конан Дойл ему написал. А у советского нашего Шерлок Холмса таких пристрастий быть не могло, потому что он все-таки советский англичанин. Поэтому он
советский
только,
джентльмен.
Только курил трубку.
Да, и давайте остальное... предупредим всех зрителей, что не нужно смотреть, воспринимать сериал буквально, и тем более переводить это все на себя и пытаться повторить это дома.
Да, пожалуйста, дорогие граждане, особенно те лица младше 18 лет, которые смотрят нашу передачу, пожалуйста, учтите, что когда вы смотрите Шерлока, он в первую очередь гениален, а только потом уже вот это все на него навесилось. Не стоит что-либо странное потреблять в своей жизни и прочее. Вы можете быть гениальными без этого. Главное не скучать. Просто очень поздно для себя Шерлок открывает дар телевидения в одном из эпизодов, начинает смотреть сериал, ругается с ток-шоу, говорит, да, конечно же, он ее отец, посмотрите на кроссовки.
Кстати, позволю, если позволишь, опять перебью, ставлю небольшую правочку. Именно в сериале, ой, господи, именно в серии про безобразную невесту по задумке режиссера Шерлок говорит такую фразу. Я не помню это досконально, я помню, как она звучала в английском языке. Она говорит, что, типа, возможно, именно так бы я и выглядел бы в 21 веке. То есть он говорит такую фразу, что, которая отсылает тому, что все, что происходит в первом, втором, третьем сезоне и в четвертом сезоне, это мог быть плод его воспаленный чем-то фантазии, и просто он представлял себе, допустим, так будущее. На самом деле он находится в викторианской Англии, решает все свои дела, просто видит это все под личиной современности, которую он себе представляет. Этот ход сделал режиссер после того, как ему стали очень много писать фанатов Шерлока, наверное, оригинального, я не знаю, с чего вдруг. Типа, не хватает нам классики в эфире.
Чтобы он любил
Шерлока. Да, и именно из-за этого, кстати, первая фишка была, именно для этого режиссер вставил этот момент, где Шерлок надевает вот эту вот кепочку охотника, как она, не знаю.
Которую, кстати, у автора Конан Дойля он не носил, между прочим.
Ну, вот этим моментиком он отослал. Ребят, я знаю, что это классика, вот вам, радуйтесь. Смотрите на эту кепочку и радуйтесь.
Я сейчас понял, что очень странно, да, Шерлок любил трубку, но почему-то современный Шерлок не вейпит при этом.
Совершенно не соответствует реалиям. Действительно, на вейпа-то не хватает.
Он бы красиво выглядел с этим всем, выпуская клубы дыма, и в них как раз погружается в чертоги разума активно и так далее.
У него на красоту есть скулы одна. Ему же Джон говорит о том, что ну прекрати так делать. Красиво двигать скулами и поднимать воротник пальто. Ты и без этого крут. Шерлок такой, я так не делаю. Джон, делаешь. Сказал, как отрезал.
Это гениальный ход, если на самом деле мы действительно находимся в фантазиях того самого настоящего истинного Шерлока, который представляет себя в том далеком будущем. Ну, есть же как раз фраза с камбербэтчевского Шерлока, да, о том, что мудрецу достаточно капли воды, ну, это, естественно, известная поговорка, мудрецу достаточно капли воды, чтобы знать о том, что существует океан. И, соответственно, тому Шерлоку, который находится в викторианской Англии, достаточно видеть этот мир, чтобы знать, каким он будет в 21 веке, и вот об этом мы сняли сериал на самом деле. Это было бы хорошее заключение.
Кстати, кстати, извини, опять перебиваю тебя, да что ж такое, перебиваю тебя,
останавливайте. Не-не-не, пожалуйста.
Собственно, и вот эта серия, этот спешл про невесту, он был воспринят зрителями и критиками на IMDb как самый неудачный.
Да вы что?
Да, он получил не такие большие отзывы, он не нашел отклика среди массового зрителя, и он не был так сильно растиражирован, как, допустим, тот же начало четвертого сезона, который последовал после него.
Ужасно обидно, там такая хорошая...
Там хорошо все, там вот хорошо прям все прекрасно, но...
Особенно Молли Купер.
На самом деле, как бы, зрители просили, а когда попросили, оказалось, что не так уж это им и нужно.
То же самое, что с Дизенчатман, да, зачарованные, просили, негативную принцессу получили и поставили рейтинг 6. За что вообще идеальный сериал? Но об этом мы поговорим попозже. Ярослав, я думаю, что ты лучше нас. Ты знаешь, будет ли пятый сезон? Я знаю то, что они говорят о нем, но есть ли какие-то реально потуги?
Не знаю, давайте сейчас попробую проспойлерить. Телеканал BBC запустил фишку. Об этой фишке уже точно известно, что, возможно, это было сделано с кем-то из руководства. Одно из кафе, в котором отдыхают селебрити, кто-то из официантов сказал, я видел, как два директора из BBC заикались, что будут снимать пятый сезон. Эта новость попала в Твиттер. В Твиттере была разнесена там за полчаса везде, где только можно. Кафе приобрело небывалую популярность. Все стали туда сливаться, что в надежде встретить там Камбербэтча. Не знаю почему, но вот, наверное, все думали, что он там обедает. И встретить кого-нибудь с телеканала BBC, чтобы узнать из первых уст, будет ли продолжение или нет. Обещали на 2019-20. Сезон 2019, грубо говоря, начался осенью 2018 года, то есть как бы осенью вот прошлого года. Был анонсирован весь 19 сезон. В 19 сезон не попадает ни одна разработка BBC касательно Шерлока. Если этой весной 2019 года не будет анонсирован Шерлок на 2020 год, то я думаю, это была обычная фишка. Не фишка, а это было просто такой момент раскрытия. раскрутки, да, вброс.
Кря-кря. Но, кстати говоря, это интересно раскручивать Шерлока такими же методами, какими в Шерлоке происходит преступление. То есть кто-то кинул какую-то подсказку, кто-то начал раскручивать, да, потом начали накручивать на это все. Пиарщики и журналисты стали попадать в свои чертоги разума, придумывать, что же там дальше будет, и об этом писать в газетах и журналах. Ну, то есть практически копирую серию про этого богатого маньяка, который построил госпиталь, да, и прямо на виду у всех говорил о том, что он serial killer, и при этом ел, собственно говоря, serial кашу. Хорошо, то есть пятый сезон у нас под вопросом. Я так понимаю, что в четвертом сезоне вообще рейтинг скатился?
Я думаю на самом деле, что BBC, как крупный магнат, достаточно крупный магнат производства телесериалов, он не пойдет на этот риск. Но это мое личное мнение, оно ничем не... Это вот просто человек, который как бы знает много сериалов, знает, на каких моментах они заканчивались, на каких рейтингах IMDb они закрывались. Угу. Я хочу сказать, что мне кажется, что сериал «Шерлок» можно считать официально закрытым, потому что последний четвертый сезон опустился до отметки «семерка». IMDb 7 — это настолько проходной проходняк, что вот дальше даже снимать смысла.
Как же Netflix? Как же Netflix на белом коне, который вскочит, поднимет Шерлока и сделает свою жуткую адаптацию.
Да-да-да, где?
Может быть, поднимет рейтинг.
Шерлок пойдет в разнос, Ватсон с Шерлоком.
Не будем говорить.
Шутки из первого сезона станут реальностью.
Да-да, по версии Netflix, кто же может быть, кем же может оказаться Шерлок?
Мариарти оживет, окажется инопланетянином, само собой.
Если уберут сестру, я буду рад.
Ну, тебе она не нравится, да?
Нет, мне кажется, это одна из моих претензий к сюжету четвертого сезона.
Нет. Я на самом деле, наверное, сейчас не разделю мнение вот, Оксаны, и не разделю мнение твое, и, может быть, даже зрителей, но я считаю, что сестра, играющая на скрипке, это прям то, что прям сердечко меня ударило. Не знаю, мне прямо очень понравился этот момент, очень понравилось, как это все было обставлено. Да, это было немножко глупо, наивно, натянуто, что называется, на глобус, но... Мне кажется, это красивая толика некой такой семейности, некой такой приближенности Шерлока к человеческому роду. Вот. И я эту серию считаю одной из лучших. По рейтингам она провалилась в хлам.
Мне кажется, что она была сделана специально для того, чтобы Майкрофт все-таки раскрыть во многом. И вообще семью Шерлока.
Мне кажется, это было сделано именно для вот второго пункта, для раскрытия семьи Шерлока.
А мне для раскрытия семьи Шерлока нравятся диалоги, собственно, Майкрофта. И еще мне нравится сюжет, когда Майкрофт вместе с Шерлоком сидят на Рождестве, и Майкрофт страдает, сколько еще сидеть? Вот. И мне кажется, очень хорошо сделано то, что родители Шерлока и Майкрофта обычные люди.
Ну, не факт, что обычные, между прочим. Потому что, во-первых, они столько пережили, да, даже они какие-то очень восковые, то есть они как будто не участвуют во всем этом никогда.
Так о чем и речь?
То есть, извините,
странная
там,
семья.
Их сестра мальчика там замучила в колодце. А они такие остались совершенно спокойными, да, у них есть два брата. Еще потом наругали Майкрофта, что типа ты зачем сестру изолировал вообще? Ты зачем такое натворил? И есть некий загадочный дядя, кстати. Дядя Руперт, по-моему, который вообще не раскрыт в сериале. Совершенно. Возвращаясь к теме Майкрофта, во-первых, очень замечательная сцена, когда они оба курят на улице, и выходит мама, и резко прячет окурки сигареты.
Да, да, да. К вопросу про подростковость.
Да, оставшуюся. Причем у Майкрофта, у серьезного, да, деятеля британской короны, политика.
Который пеняет Шерлока за то, что тот несколько очеловечился. Ну, у Майкрофта нет друзей, а у Шерлока все-таки один друг есть. И Майкрофт смотрит на это со снисходительным презрением. Вот. А на самом-то деле... Человеческое, не чуждо и Майкрофт.
Настоящий социопат, на самом деле, в сериале это Майкрофт.
Точнее, конечно,
такой социопат, который ни туда, ни сюда. Если у нас Шерлок — это позитивный социопат, который реально не любит общество, общение. Мариарти, Джеймс Мариарти — это у нас такой негативный социопат, который ведет себя как...
И сильно не любит людей.
Жутко не любит людей. Именно в самом плохом смысле не любит людей, но любит интересных людей. И Майкрофт, который ни туда, ни сюда, он просто вот, столб такой, горящая спичка, которая никому ни себя не подпускает, никого к себе не подпускает, ну, кроме разве что другого политического деятеля в конце сериала. Возможно, неизвестно. Шиппинг вперед. Но Майкрофт вообще один из моих самых любимых персонажей лично, потому что тот, который умный, the clever one, как говорят все остальные постоянно про Майкрофта из двух братьев Шерлока. И вообще этот персонаж абсолютно неоднозначный, и в книге, собственно говоря, Конан Дойль пишет то, что Шерлок относится к Майкрофту как к своему, в прямом смысле, как к старшему брату, потому что Майкрофт гораздо умнее Шерлока. Хотя бы
потому, что Шерлок говорит и прямо.
Да, Конан Дойл прямо так и говорит, рассказывает про него.
Однако Майкрофту не хватает Конан Дойловскому энергии для того, чтобы стать сыщиком. Вся энергия, бегать, собирать улики — это к Шерлоку. Вот, а Майкрофт — это такой наблюдатель Конан Дойла. Вот. А в сериале, мне кажется, он гораздо активнее. Собственно, поэтому его адаптация мне показалась интересным. Я не могу сказать, что Майкрофт мой любимый персонаж. Я там вообще больше всего люблю Джона Ватсона, если честно. Но Майкрофт интересен, да. Точно так же, как Мориарти. Мне кажется, что это вот... При том, что сценаристы намеренно сводят Шерлока и Мориарти, Мориарти даже прямо говорит Шерлоку о том, что, в общем, мы с тобой одно. Тому скучно, этому скучно. То, что их развело по разные стороны истории, по мнению Мориарти, скорее случайность. Ну, я, например, так не думаю, но показано именно так. Но мне кажется, что идеально поняли бы друг друга Мориарти и Майкрофт. Мне кажется, они ближе.
Ты считаешь, что из Майкрофта сделали некого такого серого кардинала?
Ну, конечно, конечно.
Ну, собственно, он у Конан Дойла такой.
Но который проигрывает постоянно Шерлоку.
Ну, мне кажется, просто, ага. Да. Вот, да. Хотел сказать, что он, серый кардинал, все-таки должен немножечко на коне-то побывать.
И он слишком... И опять же, Майкрофт, в отличие от Конан Дойловского варианта, где он изображен таким вот крупным, матерым и таким вот нормальным джентльменом, который смотрит на все дело, на это все дело свысока, у BBC даже Майкрофт нервный. Там все какие-то нервные, очень сильно.
Чересчур ему там.
Современная Англия. Что,
понимаю,
хотите, как в Англии?
Понимаю.
Улица разбита фонарей. Все спокойные.
Ну, к вопросу о человечности Шерлока, мне кажется, у него есть Ирен Адлер, странные, непонятные отношения. И у него есть Джон Ватсон, про которого в третьей серии третьего сезона Шерлок произносит целую прекрасную свадебную речь, где...
Расследуя убийство, да.
Да, расследуя убийство. Но Шерлок есть Шерлок, он не может говорить просто так, без дела, даже когда признается в любви. И он говорит о том, что ты сидишь между женщиной, которую ты взял в жены, и мужчиной, которого ты спас. Короче говоря, между двумя людьми, которые любят тебя больше всего на свете. То есть Шерлок, которого постоянно пинают за то, что он себя ведет по-свински по отношению к герою, а в общем так и есть, получает по морде и получает за дело, в общем-то, на мой взгляд. Вот, оказывается...
Неоднократно, да.
Неоднократно, да. Три раза. Вот, причем не только за то, что он исчез, ничего не объясняя, а за то, что он пришел весь такой из себя в белом плаще, с уверенностью, что его любят, ждут. И как это? Какая у него могла быть жизнь? Меня же там не было. Вот. И за это он вполне справедливо получает. Но он, в отличие, в большей степени, чем Конан Дойловский, Шерлок способен на выражение своих чувств. Напрямую. Что такое, Джон? Что такое? Почему все плачут? Вот. Ну, что-то в этом есть такое трогательное и очеловечивающее
Шерлока.
Так, когда
сказываешь про Шерлока Холмса, как будто ты, не знаю, персонаж My Little Pony. Он должен узнать, что такое настоящая дружба, и написать потом письмо Майкрофту, что он сегодня понял про дружбу. И вот он, Ватс.
Ну, что-то такое есть, да.
На самом деле, любовная линия, я хочу сказать, в этом сериале, она вообще очень своеобразная.
Это да. Это
как бы это вот прям... Синусоида такая.
Гадалки не ходи, это вот настолько она своеобразная, что прямо уж на секунду задумаешься, ну, как бы вообще бывает ли такое вот так.
И
вот
зачем
даже
это?
Да, даже если простите, и бывает, да. Даже если бывает, то зачем? Вот. Но, собственно, если сгорается звезда, значит, это кому-то нужно. Возможно, такое и существует. Я как бы не готов за всех ручаться, но мне эта линия любви, втиснутая в сериал, как мне кажется, иногда даже немножечко специально и искусственно, кажется, немножко лишним для сериала. То есть я чувствовал себя абсолютно бы нормально, если бы я смотрел сериал, и вот это все было бы отрезано.
Мне кажется, что здесь есть какая-то вот такая подноготная, почему у нас появляется, например, Мэри в сериале, связанная непосредственно с тем, то, что, как ее, простите, забыл, зовут, Аманда Эббингтон, то есть, которая исполняет как раз роль Мэри Уотсон, она была женой Фримана, Мартина Фримана, с какого там, с 2000, по-моему, по 2016, то есть, когда она начала играть Мэри, если не ошибаюсь, они все еще были женаты друг с другом, и поэтому вот их отношения в кадре смотрятся настолько натуральным. Когда Мэри становится суперагентом, как, она не выглядит как суперагент совершенно.
Это, как говорится, никогда
смешно
не подумаешь.
Ни за что никогда не подумаешь. У нее нет ни определенного атлетического строения, да, которому необходимо было спецагенту. Она такая вся достаточно домохозяйская. И вдруг оказывается то, что она бегала в балаклаве с автоматом и выносила террористов Что? Вот в это я не поверил. И понятное дело, что вообще мир Шерлока — это такой Лондон, возведенный в эмоциональный максимализм. Все неврастенники, все нервные. Если не гениальные, то тупые, как пробки, почему-то ни с того ни с сего. То есть это прям такой мир черного и белого, бесконечного, вечного. Но я забыл, зачем, к чему это начал говорить вообще. Что это было по поводу любовной линии?
Про любовную линию.
А, ну любовная линия...
Были муж и жена во время съемки.
И, кстати, разошлись во время.
И они не первые, кто расходится, играя семейную пару, будучи семейной парой.
Да, как бы.
Наверное, плохой знак.
Будучи семейной парой, играя семейную пару, перестают быть семейной парой.
Да.
Понятно. Ну, может быть, там что-то было такое нехорошее, но не будем об этом. Я думаю, что Ярослав расскажет какой-нибудь еще интересный факт о сериале, за которым сможем зацепить.
Расскажу, что, например, в серии первой третьего сезона, по-моему, она была, именно эта серия была про метро, да? Про взрыв метро.
Не уверен.
Уже не могу сказать. Точно. Не суть, важно.
Да, я понял.
Да. И для этой серии студия телеканала отстроила полностью станцию метро.
С ума
сойти. И отстроили вагоны, которые, грубо говоря, катались, функционировали. Все для вот этой вот серии, для этого куска.
Я так понимаю, что они зеленый экран вообще практически не используют.
Это съемки
сделаны. Поэтому веришь,
съемки сделаны на натуре, да. И вот, собственно, они хотели снимать в метро, но в метро
не
само собой, потому что еще они там только не устраивали. Вот. Да. Поэтому они отстроили станцию метро, и считается, что это как бы для мини-сериала это тоже такой своеобразный апгрейд. То есть,
прям сильная вот... метафора, кстати говоря, что ради Шерлока пришлось отстроить метро.
Ради одного из эпизодов пришлось отстроить. Это впечатляет.
И каждому персонажу, каждому герою, каждому актеру пришлось построить свое собственное метро ради того, чтобы Шерлок
функционирующий.
Ну, судя по работе в кадре, так и есть. Вот, я больше всего сочувствовал Фримену, честно.
Да, Фримену сочувствуют все. Я же говорю, Ватсон — это главный герой сериала. В комментариях со мной были не согласны, дорогие зрители. Кстати, пишите, пожалуйста, комментарии. Очень интересно с вами общаться. Тут со мной не согласны, что Ватсон главный герой, но мне кажется, что Ватсон всегда был, на самом деле, центральным персонажем. Это обычный человек. Это Конан Дойл, который представляет, возможно, сам себя, не знаю, вот... Ну, он от первого лица, понятное дело, написанный Шерлок Холмс, и более того, у Конан Дойля связана достаточно трагичная история про то, как Шерлок Холмс пришлось дописывать после того, как Шерлок погиб, а потом...
Причем он погиб, потому что он надоел Конан Дойлу, как мы знаем.
А потом Конан Дойлю начали угрожать, и оказалось, что, нет, не надоел, хорошо,
пришлось, оп!
Хорошо, выжил, все нормально, все хорошо. Но мне кажется, что он Конан Дойля, вот Ватсон... мог бы получить совершенно спокойно дальнейшее развитие и сиквелы, и приквелы пера Артура Конан Дойля уже без Шерлока. Ватсон, я не знаю, вот лично я очень люблю персонажа Ватсона, самого по себе. Вот этого простака, который оказывается свидетелем чего-то колоссального, гениального. И это гениально, его любят, безумно любят всегда. Во всех произведениях Ватсон любим Шерлоком обязательно. Это его верный... подчиненный, без которого он не может, поэтому Шерлоку и приходится воскреснуть обязательно, чтобы вернуться всегда к Ватсону. Но Ватсон все время остается вот тем самым таким простофилией, который тоже хочет быть таким гениальным, но не становится таким гениальным. Ну, каждый из нас хочет побывать рядом с чем-то волшебным, и чтобы это волшебное обратило на него еще и внимание.
Мне еще у Фримена нравится, точнее сказать, нравится то, как он сделал своего персонажа по сценарию, что он чаще, чем у Конан Дойла, несколько шпыняет Шерлока, который, конечно, гениальный, но как подросток постоянно выпендривается, играет с кулами, и Джон обладает хорошим чувством юмора, чисто английским, и может Шерлока немножко с небес на землю. А если Шерлок не понимает, то может дать ему по морде. Вот это идеально. И мне, например, Ватсон в фрименовском исполнении нравится не только тем, действительно, что он обычный человек, и по факту это мы все. Мы не можем быть такими гениальными и такими сильными, независимыми, как Шерлок, хотя многие хотят по факту, мы такие, как Ватсон. Но хотелось бы, чтобы мы были такими, потому что, ну, я не понаслышке знакома с персонажами вроде Шерлока. Ну, уберем художественное преувеличение, возьмем реальную жизнь. И я прекрасно знаю, что чтобы быть с такими людьми, их терпеть и быть их друзьями, необходимо быть почти святым человеком. И Джон в Шерлоке, мне кажется, практически святым. Ну, потому что любить вот этого человека. При всем том, что он, конечно, прекрасен. Но это реально очень тяжело. И он, и тем, что он способен на эту любовь, мне кажется, именно это делает его настоящим героем. То есть я смотрю на Фримена и понимаю, что этот человек-герой. Недаром и Шерлок, в конце концов, оказывается способным это оценить. Хотя мне казалось долгое время, что он слишком подросток, чтобы это ценить. Чтобы ценить взрослых людей рядом с собой.
Ярослав, кто у тебя любимый персонаж?
Да. Кстати.
Я думаю, что...
Сестра Холмс, это, конечно.
Да. Опять-таки, я буду вашим плохим человеком-нарушителем статистики. Мне нравится она. Ничего не могу с этим поделать. Мне нравится ее выстроенная линия. Я считаю, что абсолютно прописанный персонаж. Вот с точки зрения режиссуры, с точки зрения редактуры. Это выверенно прописанный персонаж, который вот определенный контент людей цепляет. Я вхожу в этот контент, меня эта сестра зацепила, и я за нее переживал, и когда она играла на скрипке вместе с братом, я такой... А-а-а! Вот так вот я себя вел, извините.
Старший взрослый был детина, средний... Не так, не сяк. Третий вовсе был маньяк.
А Ирэн Адлер, кстати, тебе нравится?
Нет.
Категорически нет.
Нет, но есть на это, наверное, ряд причин. Не знаю, если я скажу, просто типаж не подошел, это нормально?
Почему нет?
Она вот очень красивая и холодная, и все вот такая маниакально-депрессивная, но... Я, кстати, не знаю, мне Ирэн вполне себе понравилась. Но, конечно, та Ирэн, которая, например, советская даже, да, она гораздо более эффектная. Ты ее навсегда запоминаешь, и Шерлок с ней больше никогда в жизни не контачит.
Носит ее портрет.
Конечно, это обязательно. Ну и вот в этом просто больше вот этой романтики и драматизации всего. То есть она точно выжила, она точно где-то есть, но никогда Шерлоком не пересчется ни в каких возможных параллельных реальностях. Здесь у нас есть телефоны мобильные, есть возможность всегда почему-то найти лагерь террористов, где ее казнят, и спасти ее. Викторианская Англия, такое, конечно, было невозможно. У нас остается 4 минуты, я думаю, надо подытоживать уже нашу замечательную передачу сегодня, которая, несомненно, великолепна.
Кто первый?
Оксана.
Ну, первое, что, наверное, хотелось бы сказать, что Шерлок как сериал, как массовый продукт, несомненно, состоялся, несмотря на все проблемы со спецвыпуском, с четвертым сезоном, который, ну, большинством оказался не принят, все равно это история, которая не только... так творчески адаптирует Конан Дойла и действительно возрождает к нему интерес. Уже за это можно поблагодарить сериал BBC. Но для меня, и мне кажется, не только для меня, этот сериал значим тем, что он выводит героя 21 века и не только делает его тем, что хотели бы люди. То есть люди действительно любят крутых независимых героев, которым никто не нужен, которые одиночки, сами по себе такие прекрасные гении. На социопатов сейчас очень большой спрос. Но и тем, что обязательно вводит для него пару. Обязательно, как и в жизни, такого персонажа уравновешивают. И показано, что какой-то гениальный не есть, а все равно тебе нужен более простой, как тебе кажется, человек, у которого хватает сердца и души, чтобы тебя любить и тебя принимать. Мне кажется, это прекрасно. Прекрасно, что Шерлок сделан вместе с Ватсоном, и, собственно, в этой двойке они постоянно идут, и мне кажется, что это один из секретов успеха сериала, как говорится, чисто по-человечески.
Ярослав, давай, да. Финальный панч по поводу Шерлока.
Финальные слова скажу такие, что если вы сериал этот не смотрели, то прямо сейчас бегите и начинайте смотреть. Если же вы его смотрели, обратите внимание, вот уже с пролетом увиденного, обратите внимание, как правильно сделана адаптация классической книги, рассказанной об Англии, викторианской Англии, как это правильно переложено на современность. Особенно для тех, кто занимается кино, съемками и прочим, и фанфиками, посмотрите, как можно красиво одну и ту же историю обыграть с совершенно разных ракурсов временных.
Я напоминаю нашим зрителям, то, что у нас и слушателям, что у нас в гостях Ярослав Ксахар, который является работником медиатеки, подарил Гигзоне и Теос Медиа вот такую вот замечательную кружку. И теперь мы должны ему тоже какой-то подарок сделать, устроить потлач. И он настоящий у нас специалист по сериалам. Кстати, ведущий YouTube-канал Duration, да?
Спасибо большое. Спасибо
большое. Что ты можешь порекомендовать вот вслед за Шерлоком? Вот я терпеть не могу кино, сразу скажу. У Оксаны хорошая была история знакомства с Шерлоком у тебя по работе. А мне Оксана в прошлый понедельник сказала: Олег, надо будет вести программу по Шерлоку. Я такой, да елки-палки.
Если возвращаясь к той же самой студии BBC, то советую всем посмотреть, как избежать наказания за убийство.
Интересно.
Да? Видимо, нет. Видимо, нет. Хорошо, не советую тогда.
Передача у нас такая, хоп, 18+.
Ну да, он 18+, но как бы... Вот. А если вы любите детектив, то я обязательно рекомендую вам последние новинки 2018 года. Это... «Большая маленькая ложь». Это настоящий детектив, третий сезон, который сейчас идет. И если вы еще до сих пор не смотрели, то лучшую роль Бенедикта Камбербэтча — это Патрик Мелроуз. Это его лучшая роль. Об этом он говорит сам, об этом говорят типа все создатели сериалов. И рейтинги говорят сами за себя. Патрик Мелроуз — это вот прям то, что советую, инфосотка.
Дорогие друзья, всем большое спасибо за то, что были с нами, за то, что писали в комментариях, за то, что ставили лайки, репосты. Пожалуйста, подписывайтесь, участвуйте в остальных эфирах Geekzone, смотрите остальные передачи Теос Медиа. С вами сегодня говорили о замечательном сериале «Шерлок», Олег Никитин, ваш покорный слуга, Оксана Куропаткина и наш замечательный, удивительный гость, вот такой вот светлый человек в этом холодном февральском дне, человек, который сделал нашу викторианскую Англию современной и интересной, Ярослав Косахара. Всем большое спасибо и до встречи в следующих эфирах.